Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной место Священного Писания, Евангелие Иоанна, глава 7, с 37 по 39 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Проповедь называется «Пьющий Святой Дух, как воду жизни». Она взята из цикла «Знамение Царства Божия в смоковнице», то есть время последних дней, о котором мы с вами разбирали, которое было в дни Ильи, в дни Еноха, в дни Ноя, в дни Лота. Во всех этих событиях есть нечто общее. В дни Ильи народ стал поклоняться Ваалу, полагая при этом, что поклоняется Яхве. Следовательно, мы пришли к выводу, и сегодня это уже факт, что большинство христиан, подавляющее большинство, поклоняется Ваалу, полагая, что поклоняется Христу, исполняется чем угодно, полагая, что исполняется Святым Духом. Поэтому мы исследуем роль Святого Духа, каким образом его принимать и как им исполняться. Потому что люди полагают, если они говорят на иных языках, они исполняются Святым Духом. И это для них является неким мерилом. Мы знаем, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается Слово Божие и Святой Дух, а также характер исполнения Словом Божьим во Святом Духе. Мы также знаем, что невозможно исполняться Святым Духом в отрыве от Слова Божьего, если оно у вас не пребывает. И невозможно исполняться Словом Божьим, поместить его в себя без Святого Духа. Святой Дух – это проводник, который проводит Слово, помещает его в нас. Без него мы не можем поместить его в себя. Поэтому эти два свидетеля постоянно идут рядом. Дух Святой находится в Слове, и Слово Божие находится во Святом Духе. Когда люди слишком полагаются на Святой Дух и на пророчество, игнорируя, уничижая Писание, это говорит о том, что они уже не Святым Духом исполняются. Святой Дух, автор Писания, чтит Писание, не отходит от Писания и делает ставку на Писание, и для него это главное. А поэтому из общего числа в Писании мы выделили четыре метафоры, которыми обозначается Святой Дух, хотя их гораздо больше. Но мы выделили четыре, потому что эти четыре метафоры участвовали во всех жертвоприношениях в старозаветнем обряде. Это соль, вода, елей и вино. Мы, насколько это позволил нам Бог, коснулись личности и роли Святого Духа в метафоре соли, конечно, частично и отчасти, и обратились к метафоре воды – или же к исполнению Святым Духом в сфере воды. И для этой цели нам необходимо было ответить на четыре извечные вопроса. Во-первых, какими характерными чертами наделена неземная вода в личности и роли Святого Духа? Во-вторых, какое назначение призвана выполнять неземная вода в отношениях Бога с человеком и человека с Богом? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы исполняться Святым Духом, как водою жизни? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно исполняемся Святым Духом, как водою жизни, а не какой-то подделкой. Мы рассмотрели уже первые три вопроса, посему давайте сразу обратимся к рассматриванию четвертого. По каким результатам следует судить, что Святой Дух соделался в нас источником воды, текущей в жизнь вечную? Во-первых, результат, что Святой Дух соделался в нас водою жизни, следует судить по нашей способности соработать с Богом в постоянном ежедневном очищении от всех наших скверн и идолов. То есть, желаем этого или не желаем, мы рождаемся в скверне, и эта скверна окружает нас, и мы постоянно в ней находимся. Нам необходимо ежедневное очищение от нее. Если люди полагают, что однажды очистившись, они все время больше не нуждаются в этом, они уже в жутком заблуждении. Я прочту одно место Писания, Иезекииля 36, 25. «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших очищу вас». То есть под этой водою явно подразумевается Слово Божие и Святой Дух, так как они не бывают раздельными. И нам достаточно хорошо известно также, что любое действие Бога в отношении человека – это совместная работа Святого Духа и человека, во главе которой стоит Бог, изначально установивший в этой работе как свою роль, так и роль человека. А следовательно, для того, чтобы окропить нас чистой водой, мы должны в этом принимать участие. То есть практически речь идет о человеке, который будет исполняться Святым Духом в сфере воды, и Бог за счет этого исполнения, за счет того, что в нем есть источник воды, текущей в жизнь вечную, будет производить очищение от его скверн и от его идолов. Мы должны помнить, что кровь животных и окропление обыкновенной чистой водой еще никогда и никого не очищало от скверн и идолов. Евреям 10.1.4, хотя там применялась кровь животных и применялась обыкновенная вода, и сопом, значит, ею брызгали или на жертву возливали воду. Тем не менее, апостол Павел пишет, «Закон имеет тень будущих благ, а не сам образ вещей». Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву были очищены однажды. Не имели бы уже никакого сознания грехов, но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Разумеется, при жертвоприношении на жертву выливалась какая-то вода из определенного сосуда. А посему под фразой «окроплю вас чистою водою» явно подразумевается способность Святого Духа быть для человека очистительной водою при условии, что он выполняет роль иссопа, которым и через который Святой Дух очищает человека от всех скверн и всех идолов, которые им обладали. Не так давно мы с вами определились, что быть иссопом – это смирить самого себя в границах заповедей Господних, а кропить или же выражать свое смирение, потому что кропить – это выражать свое смирение, означает, во-первых, простить своих обидчиков и исповедать как свои грехи, так и свое оправдание. Вот когда вы прощаете своих обидчиков на молитве и говорите: «Господь, я по слову Твоему прощаю», такого-то, такого-то, за ущерб, за боль, исцели мои эмоции. Вы кропите в это время вот этой чистой водою, вы становитесь иссопом и кропите чистой водою. Когда вы принимаете оправдание и говорите: «Я принимаю твое оправдание даром», вы кропите чистой водою. Когда вы исповедуете свои грехи, говорите: «Господи, я исповедую мой грех, я была неправа или был неправ, прости меня». Вы кропите себя чистой водою, и Бог таким образом очищает вас. Речь идет о небесной воде. Матфея 6:14-15. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Итак, прощение заключается в выражении слов. Их надо отзвучить. Прощение необходимо отзвучивать пред Богом. Неотзвученное прощение не является прощением. До тех пор, пока Бог молчал, ничего не происходило. Только когда Он стал говорить: «Да будет то, да будет это», то, что Он называл: «Да будет твердь, да будет земля, да произведет вода», вот то, что Он говорил, то и происходило. Поэтому до тех пор, пока вы молчите и внутри себя полагаете, что «я согласен, я это сделаю», нужно исповедать грех, надо простить обидчиков, надо принять оправдание. И все следует делать через отзвучивание данных истин. И это означает кропить. Вы кропите, а так как вы смиряетесь и делаете по закону Божьему, то вы являетесь иссопом, который вырастает из стены. А само смирение говорит о том, что вы уже являетесь полнотою. Человек, который не является полнотою Божию, не вошел в полноту, он не может смиряться. Он возмущается внутри себя и никак не может смириться. Что бы ты ему ни говорил, он смириться не может. Он не может простить, он не может снизойти. Нет, он настаивает, а я так не понимаю и так далее. Вот поэтому здесь и говорится, когда человек способен правильно реагировать на добро и на зло, причиняемое ему, это говорит о его полноте. Во-вторых, кропить означает не преклоняться под чужое ярмо с неверными и беззаконными. 2 Коринфянам 6:14, 18 и 7:1, то есть продолжение в 7 главе 1 стихом, это мысль. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. И буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Обратите внимание, здесь Павел говорит о нашей роли, что мы должны очистить. Каким образом? Бог не будет выводить нас за руку от человека, с которым мы общаемся. Мы сами должны устанавливать, с кем мы общаемся, уровень общения и разрывать общение с людьми, которые поклоняются идолам. Это не значит, что у них есть в доме какое-то изваяние, они ему поклоняются, но это значит, что для этого человека церковь стоит на второстепенном месте. На первостепенном месте у него либо отдых, либо бизнес, либо еще что-то. Либо искусство, либо муж, либо жена, либо дети. Вы увидите, что у человека есть идол. И близкое общение с этим человеком заразит вас. И вы начнете поклоняться этому же идолу только у себя. То есть вы поставите его у себя. Потому что худые сообщества развращают добрые нравы. И кропить – это значит не только исповедать, но и нечто делать, отделяться. В-третьих, кропить означает разорвать отношения с людьми, смешивающие человеческое с божественным. Речь не идет уже о идолах, а речь идет как раз вот об этих сквернах. Скверна заключается в том, когда мы соединяем, совмещаем божественное с человеческим. Исаия 52:11. «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни». Речь идет о Вавилоне. Вавилон – это смешение человеческого с божественным. «Идите, выходите от него». То есть отделитесь от людей, смешивающих человеческое с божественным. Если вы начнете общаться с людьми и помолитесь Господу, если вы не разумеете, эти люди сразу видны. Они начинают моментально какие-то учения вам влагать, какие-то интерпретации учения, то есть внедряя туда человеческую нить. Смотри, подходит, вот это вот, вот так надо понимать, это вот это означает. И вы это поймете, потому что у вас есть помазание внутри, которое вначале будет вам говорить. Если вы ему подчинитесь, то вы разорвете отношения. Если не подчинитесь и будете малодушествовать, вы постепенно перестанете понимать и отличать. В-четвертых, кропить означает принять свободу от рукописания, которое было против нас, но которое Бог взял и пригвоздил ко кресту в лице своего Сына. Колоссянам 2:13-17. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе со Христом, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или за новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Каким образом Бог сделал это. Написано, он взял его от среды, это рукописание, которое было против нас, и пригвоздил ко Христу. И истребил он его, и взял его учением. То есть, есть учение рукописания, которое против нас, и есть учение, уничтожающее это рукописание. А их нельзя смешивать. И кропить означает благодарить Бога и исповедать пред Богом. Благодарю тебя, что ты избавил меня от закона Моисеева. Потому что он имеет отношение к грешной природе, которая не помещена во Христа. Природа, помещенная во Христа, освобождается от закона. Закон не имеет отношения к праведнику. Закон имеет отношение только к грешнику, и дан он только для грешников. Как мы с вами рассуждали в то время, как закон благодати дан для праведника. И если закон Моисея устанавливал отношения с Богом, праведным, совершенным Богом, с неправедным, совершенным и грешным человеком, то закон благодати устанавливает отношения совершенного и праведного Бога с совершенным и праведным человеком во Христе Иисусе. Только таким путем, когда мы кропим, исповедуем это в силе Святого Духа, в своей молитве пред Богом для самих себя. Две живые струи в предмете Слова Божьего и личности Святого Духа сделают нас здоровыми от всех наших скверн и наших идолов. У пророка Иезекииля есть очень интересное видение, которое он видел, как вода, текущая из-под правого бока храма. Правая – это правовая, правильная, праведная. То есть храм – это мы. По южную сторону потом она текла. Юг всегда связан со светильником и с нашим разумом. Иезекииле 47:9. «И всякое живое существо, пресмыкающееся там, куда войдут эти две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там». Когда эти воды будут входить в лице Святого Духа и Слова Божия в нашем море, потому что у каждого из нас есть вот этот наш дух, представлен в виде вот этого моря, из которого все творится, и он оздоровит нас, мы начнем видеть правильно, понимать, давать правильную оценку. Подводя итог способности сработать с Богом в очищении от всех наших скверн и идолов, следует, что человек, позволивший Святому Духу сделаться в себе источником воды, текущей в жизнь вечную, ежедневно и постоянно будет представлять этой воде, очищать себя от всякой скверны и всяких идолов, среди которых ему ежедневно приходится встречаться. Подтверждение этой мысли Откровение 22:11. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый да освящается еще». То есть освящается, отделяется от скверн и идолов. Видите, то есть это процесс. До тех пор, пока мы живем в нашем тленном теле и в смертной душе, нам постоянно, и вращаемся среди мира грешного, нам постоянно придется очищаться. И только благодаря вот этим двум струям живой воды, Слову Божьему и Святому Духу, которые сработают вместе и которые находятся в нас, мы сможем очищаться. Поэтому результатом того, что мы действительно исполнены Святым Духом, будет способность ежедневно находить нечто и очищаться. То есть, Господи, неправильно сказала, не то слово выразила, прости меня, и тут же благодарю Тебя, я принимаю оправдание. Не надо за каждое слово бежать и исповедаться перед пастором, надо просто отзывать свои слова пред Богом в молитве и говорить: Господи, я отрекаюсь от этих слов. Если вы сказали мужу или жене неправильные слова, то придите в прежде очередь к ним и скажите: извини меня, я была неправа или был неправ, я отзываю мои слова. Я сказал их в моем неразумии, в моем гневе, прости меня. И все, таким образом вы будете отзывать. Вот это и говорит о действии вас этой воды, если вы хотите оставаться чистыми. Во-вторых, результат, что Святой Дух соделался в нас водою жизни, следует судить по обращению этой воды, которая в нас, в вино. Я прочитаю одно событие в жизни Иисуса. Это первое чудо, которое совершил Иисус. Самое первое. С этого чуда началось служение Иисуса. Иоанна 2:5-9. Матерь Иисуса сказала служителям, что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещающих по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водою. И наполнили их доверха. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. Когда же распорядитель пира отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Я думаю, до этого места достаточно, потому что ту мысль, которую я хочу говорить, она заключается именно здесь. Вы знаете, что в Писании число 6 – это число человеческое или же обозначающее человека, так как человек был сотворен в 6-й день. А посему под числом 6 в предмете 6 водоносов подразумевается человек, из чего следует, что 6 каменных водоносов, наполненных по слову Иисуса чистою водою, символизируют человека, в котором Святой Дух сделался водою, текущей в жизнь вечную. Под вином же, которое по слову Иисуса произошло из этой воды, Иисус хотел показать результат, который происходит со всяким человеком, который даст возможность Святому Духу сделаться в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Вино отличается от воды, мы будем о нем говорить отдельно, но тем не менее в связи с этим мы немножко коснемся сегодня его, потому что само сверхъестественное вино в лице Святого Духа, согласно Писанию, проявляется в неземной радости, призванной сделать сердце человека веселым пред лицом Бога или радостным. Если человек приходит пред Богом, и у него нет радости в его духе, Бог не может принять такого человека. И мы увидим это сейчас. Псалом 103, 14, 15. Давид говорит, ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу. Вино, которое веселит сердце человека, елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Очень интересно, что главная ставка делается на дух человека, на его сердце. То есть вот вино делает сердце человека или дух человека. Здесь речь идет не об обыкновенном вине, а когда вином становится Святой Дух или когда Святой Дух действует в роли вина, только другого неземного вина, которое производит абсолютно другие действия, нежели производит обыкновенное вино. Если обыкновенное вино развращает человека, то это вино, напротив, оно делает его праведным пред Богом. Потому что если ты праведник, ты будешь радоваться, ты не будешь печалиться. То есть, несмотря на то, что печаль будет присутствовать как элемент, но там вместе будет радость. Это очень возможные вещи, когда печаль и радость являются друзьями. Печаль, потому что люди или близкие твои не хотят приходить к Богу. Печаль, потому что ты еще не достиг определенных вершин. И радость от того, что ты их достигнешь. И радость от того, что ты уже нечто имеешь такое, чего у тебя не отнимут. Поэтому следует отметить, что радость от вина, произведенного от воды, не имеет никакого отношения к обыкновенной земной радости. Притча 14.13. «И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль». Это определение земной радости. Неземная же радость – это атмосфера небес, которой неведомы поражения, которая весело смотрит в будущее. Это свойство, присущее как Богу, так и жизни вечной, исходящей от Бога. Иуда 1:24-25 – это наш манифест. Здесь говорится, могущим уже соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости. Обратите внимание, здесь только один элемент представляется. Для того, чтобы поставить нас перед Богом, перед славою Божию, мы должны быть непорочными в радости. И Бог может это сделать. Поставить, соблюсти нас от падения и поставить непорочными в радости. Падение – это порог в радости. И далее уже говорится единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, и сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Это удивительный манифест, и я хотел бы, чтобы не просто мы его провозглашали, а размышляли о нем, потому что Дух Святой через это озвучивание будет вести нас к этой радости, в которой нет порока, неземной. И, конечно же, такая сверхъестественная радость, являющаяся состоянием и атмосферой возрожденного духа человека, является результатом нашего исполнения новым вином, которым соделался Святой Дух из имеющейся в нас воды или источника воды, текущей в жизнь вечную. Ефесянам 5:18 Павел пишет: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Он явно показывает, что исполнение духом – это тоже питье вина, только нового вина. То есть вот различие: не пейте вот это вино, не наслаждайтесь этим вином, а начинайте пить другое вино. Но чтобы пить другое вино, нужно исполниться Святым Духом, как водой жизни, чтобы он сделался этой водою. И тогда в результате обязательно произойдет из этой воды вино. То есть Дух Святой начнет дальше свою работу. И чтобы определить как суть радости в предмете нового вина, так и условия, которые нам необходимо выполнить, чтобы высвободить ее присутствие в отношениях с Богом в молитве, нам необходимо ответить хотя бы на два вопроса. В чем состоит определение источника радости в предмете нового вина? Это определение наверняка позволит нам шире и глубже рассмотреть и познать вечно сущную тайну Бога в радости. И, во-вторых, какие условия необходимо выполнить, чтобы принять, сохранять и высвобождать радость в предмете нового вина пред Богом в молитве? Потому что это необходимо делать пред Богом. Оно дано для того, чтобы мы могли являться пред лицо Божие. В Писании высвобождение в молитве свойства радости предписывается святым людям как заповедь и как повеление, и как неуклонное предписание, и как неотложный приказ. Так апостол Иуда, заканчивая свое краткое послание к церкви, выделил, как мы с вами уже говорили, свойство радости в особый ранг, как неотъемлемую составляющую спасения, могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости. Что такое порок? Если мы будем исследовать в Писании, порок – это пятно, изъян или нечистота. Человек, не избавившийся от такого порока, как в радости, так и в других своих характеристиках, не будет допущен в небеса, как написано в Откровении 21:27. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Другими словами, люди, имеющие порок или изъян в радости, будут изглажены из книги жизни, если они даже туда и были вписаны. А посему от присутствия элемента радости в общении с Богом, который мы будем рассматривать в предмете нового вина, будет зависеть не только наше настоящее, но и наше будущее. Второзаконие 28:47-48. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо так, что измучит тебя». То есть четко, явно Бог требует, чтобы приходящие к Нему имели неземную радость. Не вот то, что мы сегодня видим, орут, смеются, кричат, нет. То есть иногда, возможно, этот смех может и вылиться наружу, но здесь говорится о каком-то таинственном внутреннем состоянии, атмосфере нашего духа. А посему определение сути и назначения, заключенное в слово «радость», напрямую связано, во-первых, с качеством нашей веры или же с качеством нашего послушания воле Божией. Давайте обратимся к определению источника неземной радости и попытаемся, насколько это позволит нам Бог, рассмотреть и познать в ней вечно сущную тайну Бога. Во-первых, следует сразу отметить, что беспорочная радость может исходить не иначе, как от человека беспорочного и радостного по своему природному естеству, духовному естеству. Во-вторых, следует отличать земную или непорочную, то есть земную обыкновенную радость от радости сверхъестественной, которая имеет свои корни, свой источник и свое происхождение в Боге. В то время как земная радость имеет свои корни и свой источник и свое происхождение в плоти, то есть в естественной форме человека или в сфере его удовлетворенных желаний и эмоций. Если желания человека не удовлетворяются, не восполняются, то у него не будет радости. То есть радость восполняется именно в желаниях. Если желания человека восполнены, он радуется. А если не хватает для того, чтобы он возрадовался, человек выпивает стакан хорошего вина, и моментально у него настроение поднимается. Как сделать праздник праздником? То есть это выпить хороший бокал шампанского вина, они говорят, или хорошего вина, или рюмку коньяка. И моментально, значит, вот у него и радость. То есть совершенно это не та радость. Обычно после той радости, во-первых, гибнет организм, убиваются нервные клетки. Во-первых, это же обман, то есть иллюзия. Все остается на том же месте. Вас обманули. От чего вы радуетесь? От бутылки шампанского или от стакана вина? Но на самом деле в вашей жизни ничего не изменилось. Все осталось так же. Ваш муж к вам как относился, так и относится. Мир, как к вам относился окружающий, так и ничего не изменилось. Вы просто обмануты. Стакан вина сделал вас веселым, а все вокруг тоже. Несчастье кругом, нету будущего. А вы радуетесь, потому что стакан вина сделал это. Или там таблетка наркотика, или укол наркотика. Поэтому мы должны понимать, то есть, что это совершенно разные вещи. Что земная радость, она находится в удовлетворении желания человека. А небесная радость находится в удовлетворении желаний Бога. Поэтому это два диаметрально противостоящие, противоположные друг другу свойства радости, как по своему происхождению, так по своему назначению и проявлению. И взаимоисключающие друг друга и противоборствующие друг с другом свойства. Таким образом, тот вид радости, который человек которому человек отдает предпочтение, является господствующим в его естестве. Если мы отдаем предпочтение земной радости, то она, с одной стороны, будет мерилом наших отношений с Богом, а с другой будет подавлять и угнетать радость земную, то есть неземную. Если же мы будем отдавать предпочтение радости, исходящей свыше, то она также будет мерилом наших отношений с Богом. Но в отличие от земной радости, подавляющей радость, исходящую свыше, она не будет подавлять и угнетать радость земную, но, напротив, будет уравновешивать ее, развивать ее и вести ее в правильном направлении. Луки 10, 17, 20 здесь описывается земная радость учеников Господа. Господь не уничтожил этой радости, а просто сделал направление другое ей. Он сказал, о чем мы должны радоваться, даже используя свою земную радость. 70 учеников – это Луки 10, 17, 20. «Возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Обратите внимание, он направил их радость, о чем следует радоваться. Не надо радоваться исцелением, не надо радоваться тому, что духи вам повинуются, не надо радоваться знамениям и чудесам. Вы скажете, неужели это так? Да, это так. Надо радоваться тому, что имена наши написаны на небесах, потому что бесы повинуются, потому что наши имена написаны на небесах. Чудеса и знамения будут происходить, потому что имена ваши записаны на небесах. Поэтому надо видеть причину. В силу своей сверхъестественности неземную радость невозможно ни испытать, ни почувствовать на уровне своих физических возможностей. Так как, в отличие от земной радости, она не является какой-то эмоцией или каким-то чувством, поднимающим настроение. Сверхъестественная радость – это дисциплина ума и сердца, которая творит мир во всем естестве человека, а также уравновешивает, контролирует и ведет за собою его чувства. А посему радость, предписываемая в молитве, как мы увидим далее, это одно из неизменных свойств и имен Бога, а следовательно и рожденных от Него детей, у которых это свойство может быть принято мне иначе, как в личности Святого Духа через семя слова благодати. а затем взросшенным и наработанным посредством дисциплины воли, ума и сердца, направленных на постоянное пребывание в Слове Божьем и во Святом Духе. А посему сверхъестественная радость по своему проявлению стабильна, постоянно, неизменчиво и абсолютно не зависит от земных обстоятельств и удовлетворения земных желаний. Вот как о македонских церквах апостол Павел в свое время писал, 2 Коринфянам 8:2. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Скорби и нищета. То есть, исследуя тот период, мы даже близко к нему не подошли. Тот голод, ту нищету, та нестабильная политическая обстановка, которая в те времена присутствовала, те гонения, которые они испытывали. И вот среди этой нищеты они были радушны, они могли все равно что-то делать, давать, благотворить, и находили в этом удовольствие. И среди великих испытаний скорбями радости было больше, они преизобиловали радостью. А главою выше апостол Павел в отношении этой неземной радости свидетельствовал то же самое о самом себе. 2 Коринфянам 7:4. «Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». Мы знаем, что апостолу Павлу приходилось постоянно испытывать множество скорбей, предательств. И он говорит: «Я преизобилую радостью при всей скорби, при всем наличии скорбей». Следует определенно усвоить, что земная радость, в отличие от радости неземной, это не черта характера, так как, с одной стороны, радость земная кратковременна и несовершенна, так что она не может быть чертой характера. А с другой, земная радость подвержена колебанию и зависит от внешних факторов и удовлетворения земных желаний. Поэтому она не может быть чертой характера. Говорит: да, он радостный человек. На самом деле, определяя земную радость и земное веселье, Писание говорит, Иова 25, «Веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенно». Может ли кратковременное и мгновенное в нашей жизни быть чертой нашего характера? Черта характера – это то, что проявляется постоянно и постоянно в нас есть. Но если Писание даже земную радость говорит, что она кратковременна и мгновенна, она уже не может быть чертой характера. Апостол Иаков в отношении людей нечистых сердцем и руками, которые заполоняли церковь как тогда, так и сегодня, писал, Иакова 4:9, «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». И тогда было проявление ложной радости, люди смеялись вот здесь вот на устах, возможно, рукоплескали, плясали и так далее, показывая им, что они радуются, давайте порадуемся. А там кошки внутри скребли. Поэтому он говорит: вот что вам нужно делать, потому что смех ваш, он неправильный смех. Это указывает на то, что за проявление пред Богом земной радости и земного веселья, которое люди предпочитают радости сверхъестественной, Бог однажды приведет их на суд. Это очень опасно, когда мы приходим пред Богом со своей земной радостью и проявляем земную радость. Мы не имеем права перед Ним проявлять плоть, выражение плоти. Земная радость – это то, что исходит от нашей плоти. Нам нужно проявить перед Ним то, что исходит от нашего духа. Екклесиаст 11:9. «Веселись, юноша, в юности твоей, да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих». То есть, когда юноша ходит вот так вот, он радуется. «Я свободен, у меня есть мое мышление, я так не понимаю, это мой вкус, я свободен». О, Писание говорит: пожалуйста, радуйся, ты вот этому радуешься. Но только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Поэтому нам нужно четко понимать, если мы приходим пред Богом, мы должны представлять неземную радость. Чтобы подтвердить непостоянство, суетность и никчемность земной радости в отрыве и господство над ней радости, пребывающей в жизнь вечную, я уже как-то вам приводил и вновь приведу просто несколько высказываний в отношении земной радости людей, обреченных на погибель, хотя и трезвомыслящих. То есть это умные люди, которые оставили след в истории. Они не говорили, что это черта характера, земная радость. Так, например, русский поэт, живший в 898 год, 1898, и умер в 1954 году. То есть имя его Григорий Обалдуев, фамилия Обалдуев. Ну, такое бывает. Определяя реальность радости, он писал, вот смотрите, что он написал о радости. «Нелюдима радость наша, бред угрюмый, сон больной, жизни выпитая чаша, бесприютный непокой». Вот смотрите, красивая, не правда, художественная. Он облег в художественный образ земную радость. Посмотрите, как он ее облег. Кстати, вот его фамилия означает, слово «обалдуй» означает «дурак», «балда», «остолоп», «недоумок», «оболтус», «болван», «глупец», «дурень», «дуралей», «дурачина», «осел», «идиот», «кретин» и так далее. Я взял из словаря значение этого слова. А вот как Александр Сергеевич Пушкин, это бог всех русских поэтов, пред которым преклоняется вся русская интеллигенция, вот что он писал о радости. «Все призрак, суета, все дрянь и гадость, стакан и красота, вот жизни радость». Вот посмотрите, как он описал, дал определение радости. Авиценна, ученый энциклопедист восточного средневековья. «Земная радость – это лишь мгновение пред вечностью, которая нас ждет». Французский проповедник, 1632 год, 1710, Фришье. «Преступная радость не доставляет истинного удовольствия». Аддисон, английский писатель, 1672 год, умер, 1719, писал: «Веселье – это манера поведения, тогда как радость – это привычка ума. Веселье краткосрочно, радость же постоянно и неизменно». Виктор Франкл, австрийский психиатр и психолог, который родился в 1905 году. «В нашу жизнь приходит радость, когда у нас есть чем заняться, есть кого любить и есть на что надеяться». А теперь давайте углубимся в Писание и обратим наш взгляд, но только уже на неземную радость, и рассмотрим ее сущность в Писании. Радость представлена, во-первых, в лице Небесного Отца, так как одним из имен Небесного Отца действительно является имя «радость». В противном случае, как бы от него могла исходить атмосфера совершенной радости, если бы он по своей природе не являлся олицетворением и эталоном этой совершенной радости? Псалом 42:4. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже мой». Во-вторых, так как Бог является Богом радости и Богом веселья, то и место, на котором обитает Бог, также является местом радости и местом веселья. 1 Паралипоменон 16:27. «Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на святом месте Его». Там, где пребывает Бог, обязательно будет вот эта неземная радость, которую невозможно прочувствовать. На чувство может иногда исходить радость, приподнятость настроения, но полностью ощутить физических чувств, неземную радость невозможно, потому что физические чувства не настроены, чтобы измерять неземную радость и чувствовать ее. Это дисциплина сердца и ума, будем это помнить. В-третьих, радость, сходящая свыше и принимаемая человеком на условиях Бога, мы имеем в виду новое вино, когда вода сделалась вином. Оно обладает свойством врачества в человеке. Притча 17:22. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Здесь имеется в виду, когда в нашем духе будет эта радость, именно радость будет лечить нас. Правда, психиатры, ученые, медики тоже пришли к такому феномену, что если не дать человеку грустить, и сделать, чтобы у него была цель в жизни, хорошая, правильная цель, то организм находит в себе какие-то способности самоисцеляться. Клетки начинают заменяться, иммунная система становится крепкой. Но если он уныл и говорит: «Все, мне бесполезно жить, бесполезно дальше бороться. Как только он это решил в себе, моментально иммунная система падает, все жизненные энергетические ресурсы у человека падают. Поэтому очень важно, когда в человеке есть неземная радость, она дает ему упование, надежду, дисциплину и твердость смотреть на то, что обещал Бог. И тогда он начинает излечиваться, потому что он смотрит на исцеление. Он не отводит взгляда на то, что Бог сделал на кресте. Он взял наши немощи и наши болезни. То есть обратите внимание, что делает неземная радость. Она удерживает ваш взгляд на том, что сделал Иисус для нас. И когда вы смотрите на это исцеление, у вас начинает происходить. Вначале в духе это происходит. Вначале в духе вы полностью увидите себя исцеленным, и потом уже из духа это придет на ваше тело. В-четвертых, радость является одной из трех составляющих и определяющих Царство Божие на земле. Так апостол Павел Святым Духом или мудростью Святого Духа дал краткое определение Царству Божьему на земле. Римлянам 14:17. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Обратите внимание, вот эти три элемента – праведность, мир и радость. Вот эти три компонента, им определяется Царство Божие на земле, и Царство Божие внутри человека также определяется. Если посмотреть, что такое радость в Писании, кликнуть и посмотреть, какое значение ему дают богословы или какое значение он имеет на греческом языке, на иврите, то он имеет вот такое значение. Это восторг, веселье, торжество, это праздник, победа, это торжественный обед, это уравновешенность всех совершенств, это перевосполнение всех желаний и отсутствие печали. Вот так библейский словарь Стронга определяет слово «радость» неземную. То есть мне нравится уравновешенность всех совершенств. Радость уравновешивает все совершенства, не дает никакому совершенству главенствовать над другим. Оно уравновешивает, как Иов говорит, Бог говорит Иову, «Знаешь ли ты, разумеешь ли равновесие облаков, дело совершеннейшего в знании?» И перевосполнение всех желаний и отсутствие печали. Другими словами говоря, радость, о которой мы говорим, это свойство выражения преизобильной благодати Божией. В-пятых, радость – это определение плода нашего духа, говорящего о нашей зрелости и нашим правом предстоять пред Богом. Галатам 5:22. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. То есть, обратите внимание, сразу после любви идет радость, любовь, радость. Я хочу показать, что когда вот здесь они поставлены, их нельзя менять местами. То есть, вот эта расстановка Святым Духом непростая. Иногда можно менять, но вот здесь нельзя менять местами. Оказывается, вот любовь поставлена на первое место, а радость – это производная любви. Это говорит о том, что истинная любовь Божия всегда радуется. Поэтому любовь первична, потом выходит радость. Из этой радости уже исходит мир. Из этого мира уже исходит долготерпение. Из долготерпения исходит благость, из благости милосердие, потом вера и так далее. Вот когда вы хотите что-то определить, что является причиной, источником, а что является результатом, то вот здесь хорошо как раз просматривается плод духа человеческого, что из чего исходит. То есть Божья любовь агапе, она всегда радуется. Поэтому вот здесь и любовь стоит на первом месте, потом радость исходящая. Так что это плод духа. Радость выражается в-шестых, как в творческой премудрости Бога, так и в творческой премудрости человека, творящего волю Божию с Богом и в Боге. Когда человек творит волю Божию, обязательно будет радость присутствовать. Невозможно творить волю Божию без радости. Притчи 8:27-31. «Когда он уготовлял небеса, я была там». Это радость говорит, премудрость говорит. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, она говорит: «Я была там, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Премудрость Божия обладает радостью. В седьмых радость выражается в закладке краеугольного камня, в основании земли, в основании нашего спасения. Почему, когда человек принимает Святой Дух, не написано, что он радость принимает, а написано: «Вы примите силу, когда сойдет Святой Дух на вас». Но когда вы принимаете спасение, говорится, вы принимаете радость спасения. Это тоже тот же Святой Дух делает. Уже радость вы имеете, а теперь Святой Дух дает вам силу. Но вначале он даст радость, а только потом силу. Иова 38:4-7. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости?» Эта мысль, кстати, очень хорошо отражена в притче, повествующей о таинственном сокровище, найденном человеком в поле. Матфея 13:44. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». То есть настолько, видимо, ценна эта неземная радость, что в притче человек отдал все от радости, что он это нашел, и купил это поле. Разумеется, под этим полем подразумевается наш с вами дух. Когда вы обнаруживаете в себе Царство Божие, вы отдаете все, чтобы купить его и иметь, и сохранить его. У нас сегодня не осталось времени, чтобы посмотреть на цену приобретения этой неземной радости в предмете нового вина, но мы оставим это на позже, если не произойдет восхищение, потому что, откровенно говоря, я действительно верю, что согласно Писанию оно может произойти в наши дни. Хотя люди сегодня уже не так остро это воспринимают, их занимают другие проблемы, тем не менее, если восхищение не произойдет, мы продолжим. А теперь мы будем молиться, и все желающие бросить вызов печали, скорби, болезни, нищете, разрушенным отношениям, мы можем это сделать сейчас, покаяться пред Богом, исповедать своими устами. Радость неземная, радость спасения, которая в вас есть, я надеюсь и верю, она поможет вам это сделать. Склоним наши колени, будем молиться. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моими печалями, с сердечной раной, попранным достоинством, поруганной честью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели меня. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.